В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Недовольные местной властью жители Кисловодска учредили ВЕЧИ. Ижевск. Кому принадлежит земля, на которой строятся новые кварталы? Сколько надо заплатить вятскому чиновнику, чтобы он признал разваливающийся дом аварийным? Нужны ли Обнинску художники? Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. Куда теперь бежать беженцам из Баку? Рузаевка. Почему рабочие боятся отстаивать свои права? Республика Тува. Грабеж больных детей. Самара. Зачем библиотеки металлодетекторы? Оренбург. Арифметика семейного бюджета. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Кисловодск, Лада Леденева. В отличие от других городов Кавказских минеральных вод, за последние годы общественность Кисловодска не раз пыталась взять под контроль работу местной власти. Эти попытки чаще были безуспешными, но весной 2006 года со сменой городского руководства у кисловодчан появилась надежда на лучшую жизнь. По словам представителей общественных организаций города, на то были очевидные основания. Говорит председатель Совета политических партий и общественных объединений Кисловодска Ради Физиков.
Буквально в конце прошлого года образовался небольшой профицит бюджета нашего, по собственным доходам. За счет как раз наших национальных проектов. Что если увеличивают заработную плату нашим, допустим, работникам здравоохранения и работникам образования, то, естественно, 13% подоходного налога увеличивается, а часть его идет в местный бюджет, который тоже, соответственно, увеличивается. Дальше, значит, у нас местная наша представительная власть, то есть совет города, приняла решение просто о поднятии налога на землю до, скажем так, максимальной точки. Поэтому образовался профицит где-то в 28 миллионов рублей. Как распорядились этими средствами? Сегодня на 10 с лишним миллионов администрация купила себе персональных машин. Это тогда, когда у нас преддверии зимы текут, крыши в ужасающем состоянии подъезда, и когда у нас люди по колено в сырости живут, вы понимаете? Когда дороги у нас невозможно ни по ним проехать. Вот такие вот принимаются решения.
Несмотря на все чаяния кисловодчан, за последний год их жизнь отнюдь не улучшилась. Уникальный город чистого воздуха и нарзана поражает плачевным состоянием домов и дорог. Не все благополучно с льготными лекарствами, социальными пособиями, невозможно найти работу. При этом, куда уходят бюджетные средства, неизвестно, говорят жители города-курорта.
Работы нету. В городе Кисловодске нету работы. А жизнь дорогая, ну, очень дорогая жизнь. Бюджет города, где бюджет города? Дороги разбитые. Ну как, я хорошую машину имею, я поездил по этим дорогам, разбил, я тут же попадаю на этот ремонт. Зачем? За что я плачу налоги?
Есть аптека 281, вот такая, да, по льготникам, им должны около 300 тысяч. Люди не получают зарплату, увольняются с работы, и за это никто не отвечает.
Я стою на квартире уже 20 лет почти, и не знаю, получу я или нет. Сейчас кто восьмая очередь у меня? Ну, я уже на пенсии. Да, я с одним глазом, поэтому тяжело устроиться. Пойдешь в собес, попросишь 500 рублей, вот эти, которые они должны были давать. У нас нет денег.
На защиту своих прав встали пенсионеры, самая незащищенная часть горожан. О своем участке работы, состоянии жилищно-коммунальной сферы города, мне рассказал военный пенсионер Николай Поликарпов.
Канализация, канализационные трубы текут, водопроводные трубы и теплосети старые, все приходит в негодность, в аварийном состоянии дома. На собрании летом будем проспект Победы реконструировать, будем трубы менять и так далее. Есть ли средства? Изыскали средства? Средства есть, будем делать. Дело в том, что люди не верят никому.
По словам кисловодчан, верить в подобные обещания властей они давно перестали. Именно поэтому, когда по краю прокатилась волна объединения отделений трех политических партий, пенсионеры Кисловодска приняли свое решение.
Мои пенсионеры, они не хотят вступать туда, поэтому мы провели другое мероприятие. В Кисловодске мы создали общественное движение, обозначили его ВЕЧИ, и будем на нем решать все наши городские проблемы.
Рассказал бывший председатель Кисловодского отделения партии пенсионеров Геннадий Попков. По его словам, городское отделение партии насчитывало около 800 человек. 250 из них уже поддержали новое общество. общественное движение. К такому решению их подтолкнула полная закрытость местной власти в ответ на все попытки диалога.
Нас практически вообще никуда не приглашали, нас вычеркнули из активной жизни полностью, целиком. Требований ни одного не выполнили, ничего, никаких ни встреч, ни ответов, ничего. Берут бумаги, положили, спасибо, до свидания.
В планах организаторов движения вовлечь в него общественность всех городов Кавказских минеральных вод. Только так, по их словам, можно заставить власть прислушаться к голосу избирателей и отремонтировать дома и дороги. Но для начала отчитаться, куда идут деньги налогоплательщиков, на которые, кроме всего прочего, и существует местная власть.
Мы приняли такое требование выполнить обещание о выводе за пределы города всех игровых заведений, игровых автоматов, выполнить предвыборные требования о проведении открытого конкурса на замещение должности муниципальной службы среди жителей города Кисловодска, решить вопрос о выдаче взамен денежного пособия проездные билеты для лиц, имеющих годы, по проезду в общественном транспорте.
Что же, до иномарок их можно продать, а на вырученные деньги сделать город лучше и чище, считают жители Кисловодска.
Приобрести отечественные автомобили, их посадить, и оставшиеся средства направить на приобретение коммунальной техники для уборки улиц города. Центр города развален, там поющие фонтаны, никто ничего не делает. Люди приезжают, курортники, смотрят на нас и говорят, что у вас здесь, как после войны, и то такого здесь не было. Разруха.
Впрочем, исходя из опыта последних лет, кисловодчане слабо надеются, что городские власти захотят сесть с ними за стол переговоров. Тогда у жителей Кисловодска останется лишь один выход.
Сегодня мы должны сказать власти, что, уважаемые друзья, вы ответственны за то, за что вы взялись. И что сегодня есть механизмы и рычаги, точно так, как вас туда поставили, так и снять вас.
Лада Леденева для Радио Свобода, Кисловодск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Полтора десятка садовых массивов поглотил Ижевск в 70-е и 80-е годы, в период бурного роста. Теперь эти зеленые зоны стали предметом вожделения частных строительных компаний. Больше года идет уже даже не холодная, а вполне горячая война владельцев участков трех массивов «Строитель», «Учитель» и «Любитель» по улице Холмогорова против вторжение строительной фирмы «Альянс». До сих пор городские власти поддерживали застройщика тем, что подписывали ему разрешительные документы и по одну сторону стояли в судах. В середине января вышло постановление главы администрации номер 15/7, в котором говорится о принудительном изъятии садовых участков на этих массивах для муниципальных нужд. Постановление комментирует депутат городской думы, единственный, кто представляет в ней протестное движение Ижевска, Андрей Коновал.
Формировка такая: изымаются участки для дорог общего пользования, для объектов электросетей, газовых коммуникаций и ливневой канализации. Чувствуется, что документы составляли специально для того, чтобы все запутать. Статья 49 Земельного кодекса перечисляет достаточно жестко перечень оснований и целей, под которые может проводиться изъятие для муниципальных нужд. Тех моментов, которые там обозначены, в этом списке нет. А наша линия защиты будет строиться, я имею в виду политическая линия, не судебная, на том, что из текста постановления администрации четко явствует, что изыматься будут как раз под проект, который разработал Альянс строительства 6 зданий. Само вторжение Альянса на эти территории стало возможно благодаря включению данных территорий в генеральный план города Ижевска в качестве зон коммерческой и жилой застройки. Когда мы требовали не включать садоводческие земли в зону жилой застройки коммерческой, то нам администрация говорила, что генплан не повлечет решение о принудительном изъятии. Теперь мы видим нечто иное. Мы считаем, что глава администрации и его подчиненные цинично нарушили свои обещания.
Еще осенью 2005 года собственники огородов в городской черте смогли объединиться в Комитет защиты прав садоводов Ижевска. Эта общественная организация активно участвовала и участвует в массовых акциях протеста, выходя на них с лозунгами против альянса чиновников с вторгшимися на их массивы строителями. Комитетчики держат связь между собой, консультируют друг друга по юридическим вопросам. Алексей Ильин, председатель одного из трех массивов, где сейчас хозяйничает Альянс. Он рассказывает о том, как неделю тому назад с огромным трудом проник в мэрию Ижевска на брифинг, посвященный как раз тому постановлению, которое напрямую касается его прав собственника.
Мне преградили путь два охранника. И в это время часть людей, наших представителей, они пошли на пролом. Я хотел обойти охранников. Мне схватили за руку, начали выворачивать. Я вырвался, и тут их как раз заблокировали, эти женщины. Я пошел спокойно наверх. Я зашел и сел в отдалении и сидел, слушал. Минут, наверное, через 10 зашли еще 4 собственника. Каким образом они прорвались, я не знаю. Как мне пояснили, потом, когда я уже спустился, что как только я прорвался туда, сразу мне в догонку побежали 3 милиционера, хотели меня фиксировать. Но женщины начали кричать: если вы хоть пальцем тронете, мы вам тут все это разнесем. Тут же была отмашка дана отбой. Милиционеры остановились. К несчастью, в это время случился гиперемический приступ у председателя нашего массива строителей Белоколовой Раисы Михайловны. Она начала падать, покраснела вся, Баталова перепугалась.
Но не только в залах судов и кабинетах чиновников идет борьба садоводов за свои права. Начали гореть дома на участках, куда целится альянс. Алексею Ильину в январе пришлось участвовать в тушении такого пожара. Он подчеркивает то обстоятельство, что стройплощадка создала непреодолимые препятствия для пожаротушения.
Подъездные пути полностью блокировали этот вот участок забором бетонным. Вынуждены были пожарники со стороны двух массивов. Они объезжали круговую. Они смогли только подъехать на территорию учитель. Они были вынуждены оставить машину на территории учителя и по снегу пробиваться туда через чужие земельные участки. Поставили пожарных в такие условия. Они вынуждены были запитывать воду со скважины с нашей. Она на это дело не рассчитана совершенно. Дом практически сгорел при полном отсутствии тушения. Пытались баграми это разбросать, рискуя своей жизнью. Применяли самые примитивные методы тушения. Собственница, она, видимо, болела этого участка. Она не была на участке месяца полтора. На массиве отключено электричество. Никакого замыкания быть не могло. Ни печи. Сразу, когда пожарники пришли, мы установили, что причина возгорания – действия третьих лиц.
В офисе продаж фирмы «Альянс», расположенном в центре Ижевска, я увидела выставленный на обозрение красивый макет новостройки. Это 5 10-этажных домов и 6-этажный паркинг. Как мне сообщила девушка-менеджер, сейчас продажа квартир приостановлена. Причины она не назвала, но сообщила, что уже продано почти 60% квартир в том доме, под который вырыт котлован. Предложила зайти месяца через полтора. По всей видимости, приостановка продаж связана с 3 проигранными альянсом судами по земле. Представившись встревоженным вкладчиком, я позвонила в офис альянса.
Если бы у нас была земля не оформлена, мы бы не смогли договор ваш зарегистрировать в Ритпалате. Мы бы не смогли заключать и не имели бы права заключать договор участия в долевом строительстве. Потому что в первую очередь у нас должны быть оформлены все документы, в том числе на землю, и получено разрешение на строительство. У нас все документы в наличии, все документы в порядке. Под этот дом все документы на землю оформлены. Потому что если бы не было документов, нам бы Ритпалата не зарегистрировала ваш бы договор долевого участия. У нас все делается по закону.
Теперь уже чиновники оказались заинтересованными в том, чтобы погасить напряженность вокруг массива «Любитель-2». На днях представителей от всех садовых кооперативов, расположенных в городской черте, пригласили в мэрию. Граждане настроены решительно. Во всяком случае, постановление об изъятии их участков якобы для муниципальных нужд они собираются оспорить в судебном порядке и написать новые лозунги для уличных манифестаций. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова.
Хотели взяться за этот дом, снести. Нас ведь тут много жильцов, побоялись они.
В деревянном доме постройки начала прошлого века живет Анна Михайловна Яговкина. По внешнему виду этот дом больше всего напоминает сарай или барак. В нем протекает крыша, провалился фундамент, а по коридору вольно разгуливают крысы. Они даже выгнали одного из жильцов в подъезд, на лестницу, а сами поселились в квартире.
Его крысы выселили вот в подъезде. Он спит на верхней площадке, спит. Его покусали крысы в одно время. Он их травил и все, а им сейчас раздолье.
Там, где крысам раздолье, людям бедствие. Пенсионер Виктор Козлов ночует в подъезде ближе к чердаку, сжавшись на табуреточке.
На табуретке в сидячем положении я сплю уже несколько времени.
Так ведь тяжело так, Виктор Михайлович.
Ну, как сказать, я надеюсь, что это временно. Надо немедленно сносить его и строить что-то.
Но сносить дом с крысами никто не собирается. Так, по мнению Бюро технической инвентаризации, он имеет всего 20% износа. О своих злоключениях в контролирующих органах рассказывает Анна Яговкина.
Так вот, в БТИ ходила я говорю, как же у нас износ, ведь уже 30 лет скоро после ремонта. И они сказали, что 22% износа. Я говорю, как же так? Все-таки деревянный дом. Фундамента почти нет. Вот эта часть провалилась в середине тоже. А вызывайте, если вам надо процент износа больше, платите 5000, мне надо, и мне поставят такой у нас процент износа. Я говорю, у меня таких денег нет.
Таких денег у Анны Михайловны нет. И это несмотря на то, что муж ее, Сергей Ильич, получает повышенную пенсию как ветеран локального конфликта. В 21 год он воевал на улицах Будапешта, подавляя антикоммунистическое восстание.
Кто мог? Никто не мог отдавать в то время. Это было все. Мы даже подписку давали о том, что было там.
О неразглашении?
О неразглашении. Приходилось все так, что в Афгане, что в Чечне, что в Афганистане, везде так. А там в основном были уличные бои, улицы узкие. Это вообще, как вспомнишь, так все.
Несколько лет назад Сергей Ильич пережил инсульт и с тех пор почти не встает с кровати. За ним ухаживает жена и соседи помогают. А вот государство не спешит помочь, бросив больного старика в полуразвалившемся доме с крысами. Хотя, согласно федеральным законам, Яговкин и его семья имеют право на улучшение жилищных условий.
Дети были маленькие, мы встали в очереди, сейчас уже внуки. Первоначально, я считаю, что во второй сотне где-то мы были. Ну, как всегда, идет очередь. Мы были четвертые в начале перестройки. Потом мы, значит, ходим, все это смотрим, списки же выкладываются. Четвертое, нигде ничего. Потом третья вдруг. Пошла узнать, все-таки продвигается. А мы ничего не строим, сейчас муниципального жилья нет.
Последний раз Анна Яговкина была на приеме у заместителя губернатора Кировской области Александра Галицких.
Выслушал меня, я говорю, тоже написала бумагу, говорю, прочитайте, пожалуйста, бумагу, иначе я просто расплачусь. Ну, да что вы, ну, прочитал. Все, я вас понимаю, я вам сочувствую, но помочь ничем не могу. Вот это слово, все. Я еще старалась где-то какие-то доводы ему сказать. И что, они с секретарем встают, мне уже сидеть-то, типа, уходи, пора уже, все сказано. Дети на меня обижаются, что нас воспитали не так, что мы не можем хапать, не можем где-то что-то. Кровные, честные люди.
Перед выборами в городскую думу Анна Михайловна хочет попробовать обратиться к кандидатам в депутаты сразу от двух России, единой и справедливой. Вот только очень сомневается, что слуги народные народу помогут. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Купить в Обнинске мастерски написанную картину практически невозможно. Даже если деньги есть, это мало поможет, потому что негде. Хотя в Обнинске есть два магазина, торгующих живописью, и картин в них полно. И цены неискушенному покупателю могут показаться солидными. Некоторые работы стоят 10 тысяч рублей и больше. Но там не представлено ни Александра Шубина, ни Василия Трушкина, ни супругов Яковлевых, ни других. Василий Трушкин объяснил отсутствие его работ в местных художественных салонах так.
Вопрос-то не ко мне, а к ситуации, в которой мы оказываемся. Картины должны стоить денег. А если это творческая вещь, то она должна стоить достойных денег. Если мы движемся в цивилизованном направлении, то и цена должна быть соответствующей. Иногда доходит до смешного. Если я даже и захочу продать и поставить цену, которую она стоит, то только для того, чтобы насмешить публику или вызвать лишний раз разговоры. Ну а когда человек, приходящий в Обнинск, в салон, всего имеет в кармане 5000, то о каком смысле выставлять в Обнинске работы? Тут и речи быть не может.
Заслуженный художник России Александр Шубин тоже не жалует местные художественные салоны.
У меня нет такой особой потребности участвовать на рынке в Обнинске. Я работаю по заказу издательства. У меня хороший заказ и многолетний.
При средней зарплате около 9 тысяч рублей обнинцы, если и позволяют себе купить картину в салоне, то очень недорогую. Подавляющее большинство картин в магазинах – пейзажи, виды родных и знакомых мест. Заведующая салоном при городском музее Татьяна Леонова объясняет.
Когда принимаем картины на реализацию, ну, немножко же мы знаем, какой у нас покупательский спрос населения. У нас, допустим, почему-то в Обнинске не идет графика, не идет абстракция. Поэтому мы какие работы не принимаем. У нас больше как пейзаж. Соответственно, как его и формируется наша выставочная продукция.
А что же богачи, которых в городе не так уж и мало? По мнению художника Василия Трушкина, они не испытывают потребности в мастерски написанных картинах, поэтому и не готовы платить за них большие деньги.
Когда заходишь к человеку, он за сумасшедшие деньги купил крокодила, а на стенке у него висит китайская поделка, которую напыляют и продают там за 1200 рублей. Когда он ездит на суперсовременном автомобиле, понимаешь, когда галстук его стоит дороже, чем та картинка, которая висит на стене. Его сознание еще не готово к тому, чтобы выложить за картину деньги. И не пришло то время оценки антуража, когда это станет необходимостью. До тех пор рынка не будет. Спроса на подлинное творчество нет пока. Есть спрос на сувениры. Пожалуйста, он удовлетворен. Есть спрос в пределах конкретной суммы. Выше 10 тысяч стоимость вещей в пределах города Обнинска не поднимается. Это, кажется, сумасшедшие цифры.
А что же власть, которая традиционно была в нашей стране главным меценатом? С одной стороны, Обнинский муниципалитет поддерживает местных художников. Часть из них безвозмездно пользуются мастерскими. За это, разумеется, художники благодарны. Но с другой стороны, нет практики закупки картин для городского музея. Об отношениях местной власти и художников рассуждает Александр Шубин.
Калуги, управление культуры, художественный музей или галерея областная закупают работы высокого художественного уровня для своих коллекций, то в Обнинске этой практики-то и нет. Одно из предложений наших, чтобы какие-то деньги городские использовались для закупки интересных, сильных произведений, которые прозвучали на художественных выставках.
Обнинские маститые художники предпочитают работать на сторону. Они стараются получить заказы в больших городах, выставляют свои работы на продажу в Москве. А там уж как повезет. Александр Шубин считает, что провинциальному художнику завидовать не стоит.
Труден путь художника, труден. Естественно, бывают и какие-то успехи, и материальные, и бывают очень тяжелые времена. И как-то я стараюсь никогда об этом не говорить, не показывать никому. Труден путь.
И получается, что сложившаяся на Обнинском художественном рынке ситуация опровергает постулат «спрос рождает предложение». В данном случае предложение родилось и развивается вне зависимости от спроса. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
«31 января исполнилось 175 лет со дня рождения основателя первой в России детской клиники профессора Николая Алексеевича Тольского. Этот, по отзывам современников, деликатнейший из начальников, был учителем Филатова, Корсакова, Гундобина. 3 февраля с 13 до 14 часов в программе «Ваше здоровье» мы вспомним о нем. Гость программы – академик Александр Александрович Баранов, председатель исполкома Союза российских педиатров. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Два американских летчика погибли при падении военного вертолета США в Ираке, сообщило американское командование. В официальном заявлении причины катастрофы не названы. По поступающим сообщениям, вертолет был сбит огнем земли к северу от Багдада. Противоборствующие палестинские группировки Фатх и Хамас пытаются возобновить перемирие, чтобы остановить вооруженные столкновения своих сторонников. В пятницу в секторах Газа в столкновениях были убиты 17 человек. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению трех обвинявшихся в причастности к терактам в московском метро в 2004 году, жертвами которых стали 49 человек. Басманный суд Москвы в пятницу выдал санкцию на арест бывшего главы дочерней компании «Юкоса Фаргол» Антонио Вальдеса Гарсии, обвиняемого в крупных финансовых злоупотреблениях. Грузия и США заключили соглашение о сотрудничестве в борьбе с контрабандой радиоактивных материалов. В соответствии с подписанным в Тбилиси документом, США предоставит Грузии оборудование и поможет в подготовке специалистов в этой сфере. По последним данным, не менее 19 человек погибли из-за мощного шторма и торнадо в американском штате Флорида. Стихия уничтожила сотни домов. В Италии на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи в профессиональных лигах после гибели полицейского во время беспорядков на матче в городе Катания. Отменена запланированная на среду игра сборной Италии с командой Румынии. Город Мусакала в афганской провинции Гельмен захвачен боевиками Талибана. Накануне оттуда ушли британские войска после заключения мирного соглашения с местными старейшинами. Президент Венесуэлы Уго Чавес подтвердил, что его страна намерена закупить у России ракетное оружие.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Мы даже не знаем, почему нас не регистрируют. Мы столько лет здесь живем. Люди, которые работают, их предупредили, что если в ближайшее время не принесете справку о том, что вы зарегистрированы, мы вас уволим. Люди не получают медицинской помощи. Многих останавливают на улице.
Джулия, беженка из Баку, не гражданка России, в эти выходные будет стоять в пикете в защиту прав беженцев, проживающих в общежитиях. Организаторы этой акции – движение общежития Москвы и Московской области, Революционная партия России и Молодежное правозащитное движение. В пикете примут участие представители беженцев из нескольких общежитий. Этим людям грозит выселение. Один из организаторов акции, Михаил Дроненко, подтвердил, что у граждан заблокированы карточки москвича, они не получают пенсии и лишены медицинской помощи. Общежитие, в котором живет Джулия, там 24 беженца, вскоре должно перейти в муниципальный жилищный фонд, в управление государственного унитарного предприятия «Жилищник-1», а с жильцами сами общежития будут заключать договор социального найма.
Известно, что список жильцов, с которыми будет заключаться этот договор, беженцы не попали. То есть их просто не хотят ордеровать. А если будет сменяться статус дома, просто они рискуют быть выселены оттуда.
Вот уже полтора десятка лет им ежегодно продлевают временную регистрацию в общежитии. Люди не знают, на что они имеют право, и тем более не знают планов хозяев здания. Джулия.
Передали собственнику, не передали собственнику, на какой стадии находится, мы ничего не знаем. Я знаю только одно, что мы здесь 16,5 лет живем, каждый год нам говорят, что мы вас выселим. Вот это я знаю. Я знаю, что, наверное, в любом другом государстве, если человек столько лет живет, в любой другой стране бы, наверное, отнеслись бы по-другому.
Михаил Дроненко рассказал, что на письма жильцов-беженцев с вопросом, почему не продлевают регистрацию, чиновники отвечают, будто те незаконно занимают жилплощадь, не имея на нее никаких прав. Хотя, объясняет Михаил, заселение в общежитие прошло по решению Моссовета в 1990 году. Опасения, что люди будут выселены на улицу сегодня, не беспочвенны. В 2004 году общежитие на улице Молодцова было взято штурмом. Беженцев выгнали, они ютятся сегодня кто где. Общежитие, в котором пока живет Джулия, находится на окраине Москвы в Новопеределкино. Это женское общежитие, оно было построено для работавших по лимитному набору. Джулия объясняет, как странно основные обитатели относятся к двум десяткам беженцев.
Они постоянно агрессивно настроены, и им кажется, что если бы нас здесь не было бы, то они получили бы квартиры. Я была глаз Мостроя и говорю, скажите, пожалуйста, мы являемся причиной того, что они не получают квартиры?
Ответ на этот вопрос дает Михаил Дроненко.
В таких случаях это все время собственники и управляющие компании просто людей натравливают друг на друга. Одним говорят, вот мы вам то-то дадим, если вы поможете нам вот этих убрать. Это на самом деле достаточно распространенная вещь. Это особенно что касается губ жилищников, он очень умеет, скажем, клин вбивать между людьми, когда одним, допустим, улучшают жилищные условия, другим ухудшают. Беженцев не так уж много в общежитиях живет, и можно было вполне закрепить за ними жилье. Но дело в том, что просто в Москве за жилплощадь, сами знаете, какая война идет, и просто никакой собственник не упустит возможности кого-нибудь там выселить или уплотнить, когда речь идет о переводе общежития в муниципальный жилищный фонд. Дело в том, что все жильцы общежития, они как бы находятся в некотором подвешенном состоянии, вот. А когда с ними получается договор социального найма, тут уже получается четкий юридический статус. Человека просто так выкинуть нельзя, да? Поэтому, конечно, собственники, они заинтересованы, как можно меньше людей этот договор получили. Во-первых, собственники давят на то, что они все права как беженцы потеряли, потому что статуса беженца у них уже нет, они как бы российские граждане. С другой стороны, выселить их, они там прожили более 10 лет, тоже по закону не имеют права. Там люди, есть ветераны войны, которые имеют право вне очереди получить квартиру. Так что будет, вот непонятно. И как с точки зрения закона это будет происходить, тоже не вполне ясно.
Пока и департамент градостроительства заявляет, что беженцы не имеют никаких прав на эту жилплощадь. Джулия.
Мы не претендуем абсолютно на какие-то квартиры, лишь бы нас не трогали. Вот мы приспособились, живем здесь. У всех у нас были квартиры. Мы все горожане. Мы люди столицы республики. Это большой город. Причем интернациональный город. И люди русскоязычные, воспитаны на русской литературе. То, что пережито, это просто невозможно описать. Мне очень плохо. Я перенесла здесь несколько операций. Все со стрессами связано. У нас 4 сестры и брат. 4 квартиры с мебелью, со всем. Все мы оставили и бежали. Мои родители, отец мой пережил в 15-м году геноцид. И он не знал, что через 70 лет ему придется пережить. И он был 895-го года рождения.
Ее отец умер в 96-м году. Беженцы из Баку пережили так много, что, кажется, все, теперь-то уж они должны обрести спокойную жизнь вместе с российским гражданством. Но нет. Простой поход в поликлинику для Джулии, медика, кстати, по профессии, каждый раз новое тяжелое психологическое испытание.
Я захожу в кабинет. Врач меня очень приветливо принимает. Открывает она карточку, смотрит, наверху красными буквами написано и подчеркнуто дважды. Беженка. Все, отношения совершенно меняются. Уже врач относится совершенно по-другому. Что делать? Куда идти?
Ответ на этот вопрос Джулия нашла в движении общежитий Москвы и Московской области. И первый шаг – участие в пикете в субботу на Пушкинской площади.
Все время в таком подвешенном состоянии, постоянно жить вот в таком страхе. Какое там сочувствие? Абсолютно, это только попрекают, это лица кавказской национальности. Но, тем не менее, мы не озлобились.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Рузаевка, Игорь Телин.
Не знаю, от голода помрешь, не знаю, еще чего, из-за того, что грохнут там где-нибудь, кого-нибудь подговорит.
Уже полгода почти 200 работников Рузаевского предприятия «Спецмонтаж-наладка» живут в состоянии постоянного страха. Напуганы люди своим руководителем, директором предприятия Павлом Сафоновым. Отказываются называть свои имена, а чтобы встретиться с ними, надо пройти сложную процедуру опознания свой-чужой. Отвечая на вопрос о том, кто порекомендовал к ним обратиться, не связаны ли вы с директором и другие. Эти люди уже несколько месяцев не получают заработную плату.
Приходилось, как говорится, насиловать свой организм, работать на голодный желудок, для того, чтобы заработать хоть какую-то копейку, хоть какие-то крохи, ну, чтобы можно было на эти крохи хоть чуть-чуть, но поесть.
Униженные и оскорбленные, так называют сами себя работники спецмонтаж-наладки, вспоминая роман Достоевского. И при этом, несмотря на то, что говорят, что дошли в своей униженности до последней черты, продолжают бояться говорить о своих проблемах. Причина страха – недвусмысленная угроза руководителя предприятия. Если будете жаловаться куда бы то ни было, вашу проблему будем решать силовыми методами.
Через мастера он передавал, якобы некие ребята приедут и разберутся.
Сами работники не могут понять, почему у руководства нет денег на выплату им заработной платы. Предприятие работает, выпускает продукцию, это кирпич, реализует его строительным организациям. Но на зарплату им денег нет. Хотя сам директор уверяет, что зарплата работникам выплачивается.
Ну а как не платим? Платим мы зарплату. Ну а кто это сказал вам? Почему такие сведения? Почему полгода не платили? Платили мы.
Из 200 работников предприятия только 20 все-таки решились на публичное возмущение. Они обратились с жалобой на своего директора в районную прокуратуру.
По 10 из них мы уже направили исковые заявления о взыскании задолженности. Будем решать о привлечении к административной ответственности, то есть уже санкции, которые предусматривают дисквалификацию директора.
Реакция со стороны руководства на это своеволие рабочих последовала незамедлительно. По тем или иным предлогам их стали увольнять с работы, даже высококлассных специалистов, тех, кем по логике вещей должно дорожить любое производство.
Я работал иногда по 2 смены, даже сутками иногда бывал, не выходил с завода. Ну, так вот получилось. Из-за того, что ему не нравится то, что мы написали в прокуратуру, обратились. Вот и все получилось.
Сам генеральный директор предприятия Сафонов находится в долгосрочном отпуске. За все приходится отвечать исполняющему обязанности гендиректора Валерию Гордяскину. На него уже наложено несколько штрафов. Однако, как считают в прокуратуре, штрафами проблему невыплаты зарплаты не решить.
И тот случай, когда наложение штрафов, привлечение каких-то санкций и других может повлиять на погашение задолженности 100%, поэтому я говорю, мы это применяем одновременно с направлением заявлений в суд о взыскании данной задолженности в судебном порядке. Опрошенные мною вот, исполняющие обязанности генерального директора спецмонтаж-наладки, товарищ Гордяскин, пояснил, что нет в настоящий момент финансовых средств.
После того, как суд вынес свое решение в пользу 10 работников предприятия, и есть большая вероятность, что иски еще 10 также будут удовлетворены, можно было ожидать, что количество обращений в прокуратуру и суд возрастет. Но этого не произошло. Люди продолжают бояться своего руководителя, и характерная деталь. Даже те, кто уже побывал в прокуратуре, ни слова не сказали там о запугиваниях и угрозах с применением физической силы. Опять-таки боятся говорить о том, что их заставляют бояться. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, город Рузаевка, Мордовия.
В эфире КЗЛ Александр Филатенко. В Дерзик-Аксынском детском психоневрологическом доме-интернате, затерянном в глухой тувинской тайге, сегодня проживает 139 человек. Несмотря на то, что рассчитан он на детей до 18 лет, в нем продолжают оставаться воспитанники, которым перевалило за 20, а то и за 30 лет. Их просто некуда переводить. Поскольку контингент довольно сложный, здесь надолго не задерживаются ни врачи, ни санитары. Текучесть кадров высокая. А те, что остаются работать, в силу удаленности от райцентра и слабого контроля со стороны властей, чувствуют себя безнаказанными. Вот и избивают беспомощных детей за любые проступки и провинности. Во время одного из осмотров медики обнаружили на их телах многочисленные гематомы, ушибы и ссадины и сообщили в районную прокуратуру. Все находящиеся в доме-интернате дети-инвалиды получают государственные пенсии, 75% от которых поступает в фонд интерната, а остальные, примерно это 1200-1300 рублей, выдаются воспитанникам на карманные расходы. Их-то и отбирали у детей санитары. Один из них отнял таким образом у инвалидов более 20 тысяч рублей. Как сегодня выяснилось, занимались этим многие недобросовестные сотрудники интерната, в том числе и заместитель директора по организационным вопросам Анатолий Оржик, который решением районного суда взят под стражу. Вот что рассказал мне представитель республиканской прокуратуры Василий Кривдик.
Было установлено, что педагог завел одного из воспитанников в кочегарку и, применив силу, отнял у него 400 рублей.
В отношении взятого под стражу заместителя директора Анатолия Оржика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса России «Грабеж или открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для здоровья». Ранее в мировой суд Кахемского района, на территории которого расположен интернат, переданы еще 2 уголовных дела по обвинению санитаров дома-интерната Аяса Санчи и Елены Тантал в избиении детей и инвалидов и вымогательстве денег. Вот как, по словам представителя республиканской прокуратуры, санитар воспитывал детей инвалидов.
После его воспитания, в кавычках, на теле беззащитного мальчишки были обнаружены гематомы, ушибы, ссадины.
Первый из обвиняемых, санитар Аяс Санчи, сейчас находится в бегах, а санитарка Елена Тантал пока продолжает работать в интернате. Как выяснилось, на этом участке до сих пор не назначен мировой судья, и дела рассматривать пока некому. Александр Филатенко для «Радио Свобода» из Кызыла.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 30 января в Самаре прошла акция «Отстоим библиотеку». В виде спектакля, главными действующими лицами которого были оказавшиеся ненужными книги и читатели, правозащитники и гражданские активисты попытались обратить внимание самарцев на ситуацию, сложившуюся в областной научной библиотеке. Сначала актеры, одетые в костюмы книг, предприняли попытку войти в библиотеку, но были остановлены охраной. Охранник, ожидавший книги на входе, потребовал у всех паспорта и читательские билеты. Затем работник службы охраны сообщил, что никого внутрь библиотеки не пустят, и ушел советоваться с руководством. Почему проводилась акция протеста, говорит один из участников акции Дмитрий.
Меня как читателя возмущает ухудшение обслуживания на абонементе во втором корпусе и возможная ликвидация этого корпуса и абонемента в этой библиотеке.
Областная библиотека перестала быть центром культурной жизни Самары 2 года назад, когда директором была назначена Татьяна Кузьмишина. Тогда в библиотеке впервые появился пост охраны. охраны, которая с подозрением стала относиться ко всем посетителям, нередко проводя их личный досмотр. В марте прошлого года у областной библиотеки вновь сменился директор. Им стала бывший руководитель библиотеки Новокуйбышевска Татьяна Колоколова. С приходом нового начальства режим контроля за читателями был еще более ужесточен. В здании библиотеки смонтировали 15 видеокамер слежения и около 200 датчиков охранной сигнализации, а у входа в библиотеку был установлен массивный металлоискатель. На полицейское оснащение библиотеки из областного бюджета было выделено более 1,5 миллиона рублей. Такого контрольно-пропускного режима, как в областной научной библиотеке, сегодня нет ни в одном публичном учреждении Самары, поделился почетный читатель, кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Мне в целом не нравится ситуация, которая сейчас сложилась в областной библиотеке. Поддерживаю коллектив. Знаю и библиотеку, и коллектив, и отдельных людей, настоящих библиографов и библиотекарей. И меня там знают тоже со студенческих лет. Библиотека областная, если уж говорить прямо, она заслуживает большего и лучшего. Я думаю, что это одна из немногих библиотек, а у меня были возможности сравнить и с Бурятской республиканской библиотекой, Красноярской краевой библиотекой. Я считаю, что это одна из наиболее крупных и одна из наиболее достойных библиотек в России. И их надо всячески поддерживать. И очень осторожными быть с тем фондом литературы и людей, которые обслуживают этот огромный фонд. Я бы сказал, что этот фонд – память не только нашей области, но и память народа. И к ней нужно относиться очень бережно.
Для закупки литературы отделу редких книг должны выделяться наличные деньги. Эта практика прекращена. В результате для библиотеки, а значит для читателей, потеряна по крайней мере одна уникальная книга – редкая «Евангелие». Нотный отдел перенесен в выставочный зал, а выставочный зал ликвидирован. Из 550 посадочных мест в читальном зале осталось 150, рассказал почетный читатель библиотеки Анатолий Виноградов.
Управление управлением, но наша администрация на всех уровнях стала забывать, что она должна быть только координатором. Координатором, но не более того, не диктатором. Я думаю, что отдельные подразделения библиотеки, такие как отдел редкой книги, заслуживают еще большего внимания, большего уважения. И люди, которые там работают, это особенные люди. Я имею в виду руководителя Калядина. Поскольку это все-таки интеллигенция достаточно просвещенная, грамотная интеллигенция.
Однако, по словам директора Татьяны Колоколовой, областная научная библиотека в дальнейшем будет расширяться за счет строительства нового здания и увеличения фондов.
Фонды библиотеки увеличились, и сегодня они составляют 4,5 миллиона единиц хранения. Количество читателей выросло. Ежегодно к нам в библиотеку записывается около 50 тысяч читателей. А площади остались те же самыми. Площади, которые вокруг библиотеки пока еще не заняты, позволяют сделать этот пристрой беспрепятственно, безобидно для всех.
Директор говорит о развитии библиотеки, а рядовые работники не могут понять, почему новый директор установил себе зарплату в 10 раз большую, чем у обычного библиотекаря. Неугодные из-за критики директору Колоколовой сотрудники были вынуждены написать заявление об увольнении. За 7 месяцев работы нового директора из 200 работников библиотеки уволилось 50, сообщили члены профсоюзного комитета. За полгода в библиотеку не поступило ни одной новой книги, а затянувшиеся торги на комплектование фонда привели к тому, что весь массив литературы поступит только в конце этого года. До минимума сокращена подписка на периодические издания, в том числе на реферативные журналы и научные издания, которые в области получала только Самарская научная библиотека. Полностью сорвано комплектование фонда нормативно-технической информации отдела патентно-технической литературы, который является уникальным и единственным в Самарской области, говорит читатель Алексей Семенов.
Для чего металл-детекторы ставят? Чтобы определить вынос металла есть или нет? Или в нос, или в тюрьме, но в библиотеке. Глупость какая-то, вообще что-то непонятное. Там и студенты занимались, читальные залы там будут урезать. Плохо это все, но здесь что-то ненормальное. Ненормальное что-то происходит. Это же абсурд полный.
Сотрудники библиотеки, недовольные действиями ее нового директора Татьяны Колоколовой, намерены судиться с руководством, протестуя против творящегося в библиотеке культа нового начальства. Татьяна Колоколова, ранее работавшая директором библиотеки в городе Новокуйбышевске, по опубликованной в нескольких самарских газетах информации, перейдя на работу в Самару, устроила на различные руководящие должности в библиотеке своих родственников. После проверки бухгалтерской отчетности специалисты контрольного управления областной администрации обязали директора возвращаться уплатить в кассу 100 тысяч рублей в счет излишне начисленной ей зарплаты. Библиотека приобрела 2 новых служебных автомобиля, хотя зарплаты рядовых сотрудников остались на прежнем уровне. Об этом библиотекари написали в коллективном письме губернатору Константину Титову. В ответ на обращение министр культуры области Ольга Рыбакова сообщила, что поводов для беспокойства нет, и областная научная библиотека динамично развивается. Однако сотрудники библиотеки не согласились с этой точкой зрения. На собрании инициативной группы по спасению библиотеки в конце января было принято решение восстановить общественный совет читателей, уволить директора Татьяну Колоколову как назначенную на должность вне конкурса единоличным распоряжением министра культуры Самарской области Ольги Рыбаковой. По мнению работников библиотеки, назначать директора нужно на основе открытого конкурса. Обязательное участие в подведении итогов конкурса должен принимать совет читателей и коллектив областной библиотеки, рассказал Анатолий Доровских.
Мы хотим, чтобы был установлен совет читателей, который здесь был, ну и, соответственно, коллектив библиотеки, чтобы принимал какое-то участие в том, чтобы назначать директора.
В областном министерстве культуры обращение членов инициативной группы комментировать отказались. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова. С 1 января 2007 года в Оренбургской области цены на услуги ЖКХ выросли на 18%. Со второй половины января жители стали получать квитанции с уже новой квартплатой. Пенсионеры такой финансовой нагрузки не ожидали и в конце января вышли на акцию протеста.
Нас грабят, но нельзя, нам есть не разрешается. Нам не хватает, мы ровно 10 дней совершенно у нас нет своих денег. 10 дней ни грамма. Вот что останется, сухари, все, вот на это мы и доживаем.
Народ настолько бедный сейчас, зарплаты маленькие, пенсии маленькие, и вдруг, значит, вот такая вот надбавка. И тем более обещают пенсию дать с апреля месяца, с января цены повышаются.
Половина плачу пенсии за все услуги. Как же мне жить на вторую половину, на 1500? Я одна живу, вот 2500 уходит. Начинает все за квартиру, за телефон, за проезд. Вот езжу к дочке, к внуку. Вот до нашего все чудесно.
Необоснованные цены на тариф.
Борис Моисеевич и Анна Михайловна Ицкина на митинги не ходят. С ними мы встретились в Еврейском культурном центре. Здесь они частые гости. Еженедельные бесплатные встречи с учеными, писателями, музыкантами по душе многим оренбургским пенсионерам, говорит Борис Моисеевич Ицкин.
А как отдыхаем? Вот сюда приходим, в синагогу, значит, на мероприятие. Ну, дома телевизор. Вот весь отдых. Те времена, я знаю, пенсионеры уходили на пенсию. 120 там 132 рубля пенсия была. Это довольно приличные деньги были. Билет вот в Москву на поезде там что-то около 20 рублей стоил, на самолете 37, по-моему, рублей стоил. То есть пенсионер на пенсию имел возможность куда-то слетать, даже съездить в гости. А сейчас на пенсию. Вот, допустим, мы все время ездили с женой, с ребенком на турбазу Неженко. Ну, на 25 подряд ездили. А сейчас сюда, чтобы поехать, ну, то нужно где-то рублей на 400 за сутки заплатить.
Когда-то Борис Моисеевич Ицкин работал на оренбургских стройках. Практически все магистральные газопроводы прокладывались его руками. Да и жилых ицкинских домов немало. Я попал во время строительного бума, с гордостью рассказывает Борис Моисеевич.
Конечно, допустим, сейчас красивые квартиры, чудесная планировка, большие площади, но не всем по карману.
Сегодня у Бориса Моисеевича пенсия 2880 рублей. У его жены, инвалида второй группы, Анны Михайловны, 1800. Если сложить вместе и разделить пополам, то получится чуть выше прожиточного минимума для оренбургских пенсионеров. В четвертом квартале прошлого года он был 2057 рублей. За год даже снизился на 23 рубля. Итак, садимся с Ицкиными за круглый стол и считаем расходы. На первом месте коммуналка.
Коммуналка? Ну, порядка где-то 850 рублей. Я имею в виду, у нас же льготы, у меня и у жены 50% жилье, свет, газ и телефон где-то 850 рублей. Двухкомнатная квартира у нас 44 квадрата. А телефон пока 180, но 90 мне компенсирует областная администрация ветерану труда. А вот с 1 февраля рубля, уже будет 290, тот тариф, на котором мы. И что будут компенсировать, пока непонятно.
На втором месте питание. Им заведует Анна Михайловна.
Как планирую, иду на базар. Прежде чем что-то купить, я сначала все обойду, приценюсь, а потом уже покупаю. Покупаю подешевле, конечно. В основном, конечно, мясо, ну и фрукты. Обычно я иду к вечеру, там дешевле дают. Стараюсь яблоки купить, мандарины, если дешевые. А так не хватает денег.
А мясо какое покупаете?
Ну, как какое? Грудиночку по 90, по 100 рублей. Молоко 12 рублей литр.
Пенсионерам Ицкиным повезло. В их двор из соседнего Сакмарского района сельчане привозят по дешевке муку, сахар, крупы, редьку по 6 рублей, да морковку по 8.
Ну, на завтрак картошка у нас всегда, чай. В обед себе куру варю, а ему борщ. Ну, на ужин чай, там сырочек иногда, иногда что-нибудь, оладушки такие из картофеля сделаем.
Если рыба на столе, то минтай или селедка. А по праздникам фирменное блюдо – щука фаршированная. Как инвалид второй группы Анна Михайловна получает лекарства по соцпакету бесплатно. Экономия 800 тысяч рублей в месяц.
Ну, я считаю, что нормальная пенсия должна быть где-то 8-10 тысяч. Тогда пенсионер сможет не только, значит, нормально питаться, нормально одеваться, но куда-то съесть один раз в год.
Рассуждает Борис Моисеевич. И добавляет, что, мол, если и дальше так пойдет, то через 2-3 года пенсионеры опять все за чертой бедности окажутся. Для Радио Свобода, Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать. И вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Около 100 человек из организации «Стоп войне» пришли к президентскому дворцу.
Шрапнель попала ей в глаз. Я же была ранена в ногу.
Президент Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники поставок нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
План обеспечения безопасности Багдада разработан самими иракцами.
Мы в России любим грузинский народ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.